Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, 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 уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это вновь передача «Золотая середина», и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я очень рад, что мы с вами имеем такую прекрасную возможность общаться по пятницам, и вот так неделя за неделей очень быстро проносится, но, наверное, из пятницы в пятницу мы с Божьей помощью чему-то учимся. Поэтому я рад приветствовать всех, кто слушает регулярно, всех тех, кто участвует в этой программе заочно, потому что у нас есть чат. Кстати, я много раз уже об этом говорил. Вы можете стать участником этого чата. Очень просто и легко. +7 926 211 56 97. Это мой телефон, который привязан к WhatsApp. Если вы наберете и у вас есть такая программка WhatsApp, то я вас сделаю участником чата «Золотая середина» в WhatsApp. Поэтому эта неделя вся бурлила и кипела. Я, наверное, самое большое количество сообщений получил тех людей, которые могут между собой переписываться в рамках вот этой программы или в рамках, скажем так, чата, который выявляет какие-то вопросы, темы. Ну и помимо просто вопросов были, конечно, и жаркие обсуждения. Как я уже написал в анонсе, сегодня мы попробуем с Божьей помощью со всем этим разобраться. Поэтому благослови нас Господь, чтобы все вопросы, которые вы затрагивали, попробовали мы с помощью Библии, Божьего Слова и, конечно же, наших рассуждений по Библии, потому что очень важно уметь пользоваться Библией, то есть контекст Библии обязательно учитывать, какие-то другие места Священного Писания, суммируя все вместе с Божьей мудростью. Я думаю, что у нас сегодня это получится. Ну и, конечно, вы можете, как обычно, прислать ваши вопросы к нам на сайт theos.fm. В принципе, это достаточно легко. Я всем делаю также рассылку, кстати говоря, всем пользователям WhatsApp и Facebook, потому что у нас параллельно идет и в Facebook прямой эфир вот с камерой и с возможностью даже меня, как это я говорю, старым русским словом пользуясь, лицезреть. Поэтому, если у вас такие, друзья, есть вопросы, есть возможности, то, пожалуйста, заходите на сайт theos.fm, вместе будем разбираться. Прямо во время эфира мне обычно помогает Настя, она пересылает мне вопросы, которые приходят к ней, туда вот непосредственно на наш главный сайт theos.fm, и я получаю их вот на свой компьютер уже по своей электронной почте. Поэтому всегда рекомендую и убедительно прошу вас присылать ваши вопросы заранее, чуть-чуть, ну, может быть, ближе к началу эфира, чем к концу. Потому что, когда набирается большое количество вопросов, я немножко теряюсь, у меня не так много времени на ответы. Я как-то вот думал, может быть, совсем сократить ответы. Да, нет, но оказывается нельзя, потому что от этого не меньше вопросов остается у всех нас, когда мы получаем какой-то неаргументированный по Библии ответ, у нас остаются сомнения, мы как-то не очень хотим воспринимать. Я вовсе не хочу полагаться на какой-то свой авторитет. Друзья, проверяйте меня Словом Божьим, Библией, потому что я здесь, по сути, никто, всего лишь служитель, мы рабы ничего не значащие, как говорит нам Священное Писание. Поэтому, если мы все вот здесь решились, действительно, полагая Слово Божие, доверяя Ему как Божьей истине, принимать, даже если что-то нам, ну, не совсем понятно на сегодняшний день, а бывает так, что и совсем непонятно, то, пожалуйста, я вот убедительно рекомендую это нам делать. То есть, полагаться на Божье Слово, пока делать себе пометочку «принимать его», А дальше смотреть, потому что по жизни бывает так, мы привыкаем к каким-то традициям, которые, оказывается, были ну, наполовину библейскими, а может быть, вообще не библейскими. Но так как это делали другие люди, мы считывали с них вот эту поведенческую формулу, я бы так сказал, и росли вот в таких церквах, в таких общинах, где вот к чему-то привыкают люди. Поэтому я абсолютно не хочу бросать камень в огород кого-то или кого-то осуждать, или корить, или критиковать. Но действительно в том, что мы видим, слышим, мы должны разбираться по Библии. И, как обычно, я вам ее уже показал, это у меня настольная книга, а тем более, что здесь мне помогает в том числе и ну, или в электронной форме Библия в компьютере. То есть здесь может быть достаточно большой поиск. Ну и, как обычно, Ян и Ирина помогают мне из студии Теос. Как вы видите, я по-прежнему вещаю из домашней своей квартиры, из своего дома. И думаю, что пока на какой-то период ну, это удобнее. Это удобнее не ехать туда, вот все эти были карантины. Поэтому, наверное, будем пока вещать отсюда. Если вы хотите присылать мне вопросы вне эфира, что тоже помогает мне подготовиться к ответу на ваши вопросы, это всегда поощряется, и я вам очень признателен и благодарен. Если вы хотите, вы можете найти меня в соцсети, в частности, в Фейсбуке, в других сетях меня нет, но кроме Одноклассников немножко там бывает, и там Фейсбуке. Это основные две соцсети, которых я ну, достаточно регулярно бываю, вы можете присылать ваши вопросы. И, кстати, сегодня на один из таких вопросов я попытаюсь ответить, потому что он пришел именно через Facebook. Ну, а про WhatsApp я вам уже сказал. Итак, пока не действуют наши с вами телефоны, которые привычно были студийные, потому что я вещаю из квартиры, ну, а все телефоны у нас должны поместиться всего лишь в один номер. Этот номер мой WhatsApp, и также это еще и мобильный мой номер. Но я вас убедительно прошу во время эфира на него не звонить, потому что я не могу принять звонок. Я обычно его отключаю или ставлю в бесшумный режим. И просто не сочтите это ну, моим каким-то невежеством или невниманием. Просто из-за того, что я этого не могу делать во время эфира. Поэтому все, кто знает мой номер, вы его можете смело записать, но помните, что я человек общественный, у меня бывает служение, бывают люди, которые нуждаются в помощи, в душепопечении. И если я уже занят с людьми, я стараюсь, вот, простите, я употреблю такое слово, принципиально не отвечать на вопросы по телефону, потому что иногда это бывает, ну, очень некрасиво и невежливо. Потому что человек, который открывает душу, он требует полного внимания. И когда ты отвлекаешься на телефоны, на какие-то звонки, теряется вот та внутренняя связь, вот та атмосфера иногда исповедания, которая очень необходима, когда оказываешь душепопечение. Вот, пожалуй, это основные моменты, которые хотелось бы сказать. Итак, в течение еще эфира мы с вами можем обмениваться ну, вот такими вопросами, а я вам еще раз повторю мой номер. Для тех, кто, может быть, подзапоздал к началу этого эфира, пожалуйста, смело его запишите. Я его сразу говорю для всех пользователей WhatsApp, поэтому плюс 7, вот восьмерочка заменяется на плюс 7. Просто по мобильному можно дозвониться и набирая впереди номера цифру плюс 7 или просто восьмерку. Но лучше для пользователей WhatsApp все-таки вот такое сочетание цифр плюс 7 926 211 56 97. Еще раз помедленнее для всех тех, кто записывает: плюс 7 926 211 56 97. Ну а теперь приступаем к вопросам. Кстати, часть из них иногда накапливается у меня с прошлых эфиров. Я очень благодарен вам, если вы регулярно слушаете или просматриваете хотя бы записанные эфиры в MP3-формате на сайте Theos.fm, передача «Золотая середина», ее нужно непосредственно там найти, открыть, и там есть такая возможность, ну, он называется подкаст, простым языком архив, за любое число прослушать эфир. Если вы задавали ранее мне вопрос, я стараюсь так, чтобы все-все-все просматривать по несколько раз, чтобы ни один вопрос не остался неотвеченным, и все вы получали ответы на ваши вопросы. Будем вместе разбираться. Первое вот как раз касается Вениамина Шульгана, который задает через Facebook еще 2 недели назад, по-моему, он задал вопрос: «Пастор Андрей, на основании Библии». Он пишет нам из Америки, я знаю, что это вот наши друзья, брещане, с кем я дружу, и часть из них уехали в эмиграцию. И такая была волна целая в 90-е годы. Сейчас уже там прижились, общаются, ходят христианские общины или русскоговорящие, или даже в американские. Вот слава Богу, что через Facebook есть возможность поддерживать связь. Вот такой вопрос. Вы знаете, что там сейчас волнение в Америке, во многих городах, вот эти непонятные, я бы сказал, мятежи. Помните, молиться надо каждый день за то, чтобы Бог давал начальствующих властей и правителей, чтобы Бог давал нам, что? Правильно, жизнь тихую и безмятежную, без мятежей. Когда есть мятеж, это всегда, ну, я бы сказал, для страны опасно. Опасно, потому что любой мятеж – это разрушение, любой мятеж – это хаос, любой хаос – это разобщенность. И вот чтобы восстановить это и в духовной, политической, даже финансовой, экономической среде, вот этот хаос, конечно, лучше, когда страны проживают мирно и созидательно, как сейчас говорят, конструктивно, вот вместе, как нация и как единый народ. Поэтому вот все те перипетии, которые сейчас происходят в Америке, молитесь об этой стране, она достаточно христианская, там много христиан, но тем не менее вот есть свои трудности. И когда вот такая толпа идет, я просто немножко предысторию рассказываю для тех слушателей, кто не в курсе, почему возник такой вопрос. Я видел эти кадры из средств массовой информации, из новостей, о том, что некоторые люди, пользуясь своим правом, которое обеспечено Конституцией американской, защищают свои собственности, дома, угодья, участки с помощью оружия. Вот так в Америке разрешено, там любой может иметь оружие, конечно, с определенными справками, оговорками, чтобы он был здоров, ну и так далее. Поэтому очень много на руках оружия, и Вениамин задает такой вопрос: «Пастор Андрей, на основании Библии может ли христианин защищать свою семью, собственность и свободу от насилия с огнестрельным оружием?» Ну, я бы сказал немножко с юмором, Вениамин, я бы сказал так, и не только с огнестрельным оружием, потому что огнестрельное оружие мы употребляем только когда нам бывает совсем тяжело, трудно, и мы на него только надеемся, но у нас есть прекрасное оружие – это молитва. Поэтому если с Божьим оружием мы защищаем, то это всегда будет намного эффективнее. Пусть Бог нас благословит и поможет это понимать. Можно защищать и с огнестрельным оружием, единственное, если вы его имеете для того, чтобы запугивать налетчиков или тех, кто пришел вас, ну, каким-то образом причинить вам вред. Я против того, чтобы это оружие употреблялось для того, чтобы убить человека. Иногда это даже, может быть, можно стрельнуть вверх для устрашения или не на поражение. Вот здесь есть все эти оговорки для владельца огнестрельного оружия. Я думаю, вы и без меня их очень хорошо знаете. Поэтому это всегда судебные разбирательства, это сложные процессы, которые могут быть вовсе не в вашу пользу. Поэтому пусть Бог вас благословит, и вы больше полагались не на оружие, вот это огнестрельное, но на другое оружие, на духовное оружие, на молитву, на защиту от Бога и вот именно уста, язык, который может переламывать кости. Если выйти к этим людям и правильно сказать слова, я уверен. Да, бывают нетрезвые, бывают неадекватные люди, я про это сейчас не говорю. Я говорю про толпу, которая вот иногда бывает, и таких случаев достаточно много, была остановлена верным словом. Поэтому пусть Бог вас, уважаемый Вениамин, благословит. У нас есть также еще вопрос от Вячеслава о самоубийцах. Причем он приводит два совершенно разных случая, когда самоубийца совершает это в военных действиях, взят в плен или его окружили, и он подрывает себя там гранатой. Ну, Вячеслав, или, например, он приводит случай с девушкой, которая выбросилась из окна, чтобы не быть обесчещенной. То есть, по-видимому, был какой-то опасность насилия. Здесь очень похожий ответ. Если человек идет на войну, он знает, куда он идет. И всегда, особенно на каких-то особых операциях, командование задает еще и еще раз вопрос, что ты можешь попасть в плен, что ты можешь... То есть эту ситуацию проигрывают. Поэтому я не думаю, что человек шел на эту ситуацию, не зная всего этого. Поэтому Писание говорит, что нет больше той любви, если кто положит душу свою, жизнь свою, вот за семью, за близких, я сейчас объединяю эти два первых вопроса, и отдав свою жизнь за других, это всегда во все времена чтилось, ценилось, вспоминалось, хранилась память как героизм. И бывают разные случаи, бывают действительно разные случаи. Я за то, чтобы мы были готовы отдать свою жизнь, свою душу за наших близких. И в первую очередь полагаясь на Бога и на оружие нашего, так сказать, сердца, нашего языка, нашей речи. Вот. Это на первом месте. У кого-то, может быть, не такая вера, кто-то, может быть, берет оружие для того, чтобы его применять. Здесь я уже оговорил все градации и степени опасности такого метода. Поэтому, Вячеслав, я думаю, что защита военным своего отечества, своих близких, своей семьи, это учтется обязательно Господом. Я думаю, что эти случаи стоят особняком от случая, когда человек причиняет себе вне вот этих опасностей вред из-за мысли, что он не согласен с той жизнью, которую дал ему Бог. Поэтому сейчас я сделаю маленькую паузу, друзья, это редко бывает, но вещая из квартиры, у меня заканчивается батарейка на моем компьютере, поэтому я буквально на 30 секунд, пока готовьте ваши следующие вопросы, подключу питание. Вот извините, что я этого не сделал, обычно все время делаю, а тут вот мне пришло сообщение, иначе у нас пропадет связь. Ну вот. Теперь мы продолжим с вами. Простите еще раз за маленькую паузу. У нас нет музыкальных пауз, потому что мой эфир в основном такой разговорного жанра, как говорят. Поэтому, Вячеслав, обращаясь к вам еще раз, надеюсь, вы поняли эту разницу между вот случаем военного и случаем... Я говорю не просто где-то теоретически. Вот я уже говорил, что я такие случаи как-то фиксирую для себя и даже считаю. Вот уже было 13 случаев предотвращения самоубийств. Ну вот, то есть я был вдруг, но я верю, что Бог послал, Бог такие обстоятельства сделал, рядом с человеком, который хотел закончить жизнь самоубийством. И такие самоубийством, и таких случаев было уже больше вот 10. И это важно, важно, как ты себя поведешь, как ты поддержишь этого человека. Очень хотелось бы понять его, и понимая, что вот в уме этого человека, что в сердце его, я уже много раз это говорил, еще раз повторю, я удивлялся, что все вот эти случаи, они были, ну, как под копирку, говорят. Вот мысли, содержание сердца было очень-очень похожее. Такое ощущение, что они где-то, ну, как методичку какую-то подсматривали. Я понимаю, потому что это духовная война, потому что за этим стоял враг душ человеческих, дьявол, который толкал их на то, чтобы они совершили вот такое, ну, я бы сказал, над собой действие. Поэтому будьте внимательны всегда к сердцу своему и рассуждайте. Что же объединяло всех этих людей? Я скажу, что вот такие мысли о никчемности, одиночестве, брошенности, оставленности, о том, что все плохо, вот такое, причем обобщение в худшую сторону, о том, что все пропало, помните, да, есть такое с юмором, по-моему, в какой-то комедии, значит, «Бриллиантовая рука», что ли, «Шеф, все пропало». Я так условно иногда это говорю с юмором, чтобы люди понимали, что вовсе ничего и не пропало, но чтобы люди умели улыбнуться, когда действительно бывают сложные обстоятельства, и как-то понять, что ничего, вот это все, слово «все» — это опасное слово. Обобщение в худшую сторону, оно ведет человека к отчаянию, которое, в свою очередь, может привести даже вот к наложению рук на себя, не дай Господь. Поэтому мы должны бодрствовать. Враг, который написан о нем в Писании, есть человек-убийца. Вот он хочет, чтобы мы вот все друг друга, и друг друга, и сами себя поубивали. Но крайние случаи были в жизни даже израильского народа. Мы знаем и времен, почти что времен Иисуса Христа. Вы прекрасно помните, если, Вячеслав, вы знакомы с историей, случай в Массаде, это такая крепость была, где люди не хотели, ну, сдаться, но зная о том, что Бог не благоволит к самоубийцам, это мягко сказать, вот, тоже там получилось, что они бросали жребий для того, чтобы человек, который вытянул этот жребий, убил вот этих людей, и потом, оставшись один, убил себя. Но это так, как рассматривается мировоззрение в разных религиях. В христианстве мы рассматриваем только одно. Христос положил свою жизнь, свою душу за всех нас. Это единственное, что позволяет нам даже не сравнивать самоубийцу и жертву, потому что жертвенность – это то, этот героический поступок, когда ты отдаешь сам эту жизнь за друга своего. Так вот, возвращаясь к картине этих людей, помните, я сказал, они одиноки. И они, говорят, все нас бросили. И они полностью сконцентрированы, внимание, на себе. Вот в чем потрясающая, я бы сказал, такая очень яркая, яркое отличие. Там люди эгоисты, эгоцентристы, даже я бы так усилил, а человек, который отдает душу своего за другого, он думает не о себе, а о другом. Вот в этом главная разница. И Бог эти случаи все вот таким образом, видя сердца наши, и, я думаю, градирует, если так можно выразиться, то есть он таким образом и рассматривает, в том числе и через Священное Писание. Что касается девушки, которая была подвергнута опасности, опять же, всегда есть выбор. Всегда есть выбор. И несмотря на то, что случаи бывают очень сложные, я не сторонник, чтобы гипотетически, теоретически придумывать эти случаи. А вот если вот так, подворотней нож горло приставит твоей маме, а что ты будешь делать, отрекаться от Христа или нет? То есть можно напридумывать разные случаи. А вот, вот еще главное, когда люди придумывают, вот не было другого случая, вот неадекватный человек, вот точно бы он ее там изнасиловал или еще что-то. Но я здесь усматриваю иногда искусственно придуманный случай. Вот когда я разбираю случаи житейские и жизненные, я в них больше нахожу защиту Бога. Как вдруг неожиданно что-то поменялось, кто-то, вот тут что-то произошло. Поэтому человек, который берет ответственность за свою жизнь, чтобы ее прекратить, это, ну, большая ответственность. Я здесь согласен со Священным Писанием, что убийцы или сам убийца Царствие Божие не наследует. Хотя бывали и случаи, я вам их рассказывал, когда человек выбрасывается, вот у нас была девушка с 8-го этажа, она связалась с сатанистами, и какая-то сила, как она объясняла, выкинула, буквально вытолкнула ее. И вот она успела сказать: «Господи, спаси». Даже вот в этом состоянии Бог оставил ей жизнь чудом, просто чудом. И я верю в чудеса. Я верю, что Господь до конца может испытывать, как тонущего Петра, помните, он уже тонет и говорит: «Господи, помоги, спаси, тону». И он, написано, тотчас протянул руку. Вот мне очень нравится это слово. Тотчас, прямо сейчас же, вот в эту же секунду. Бог испытывает до конца, но никогда не опаздывает. Ну, это вот такой небольшой мой комментарий Спасибо вам, Вячеслав, за ваши вопросы. Также Александр К., я уж не знаю, какая фамилия, но Александр, я думаю, что вы себя услышали. И ваш вопрос звучал еще тоже два эфира назад. Вы видели программу о суррогатном материнстве. Да, действительно, прошли такие программы и в новостях. Там выясняли вопрос, вот нашли несколько, скажем так, квартиру с несколькими детьми, и выясняли, кто их там и в таком виде содержал. Одним словом, поднимался вопрос о суррогатном материнстве. Здесь я хочу сказать, что есть социальная позиция евангельских церквей и в целом христианских церквей в нашей стране, в России, в Российской Федерации. Она ясно и четко выражена. Все христианские церкви, я хочу это подчеркнуть, вне зависимости от конфессии, против суррогатного материнства. Я объясню, почему. Сама технология суррогатного материнства – это противоестественно, это не то, что Господь нам дал. Здесь очень тонкие этические нормы нарушаются. Этика – это воплощение в жизнь библейских принципов. Еще раз. Этические нормы – это воплощение в жизнь библейских принципов. И так как мы верим, что Бог суверенен, Он дает человеку суверенную и такую личную жизнь, мы верим также, что Бог дает жизнь любой клеточке, это правда. И создав законы мироздания, Он, тем не менее, не убрал от нас ответственности, как пользоваться этими законами. Потому что могут сказать, вот Бог не нужен, мы типа из пробирки жизнь вырастили. Но это неправда. Вы взяли жизнь, которая есть в клетках, вы этой клетке не дали жизнь. И сколько ученые не пробовали вот смоделировать зерно, обычное зерно, там, пшеница, и даже что-то похожее собирали как конструктор. Сейчас иногда генетика так далеко продвинулась, что это возможно. Но жизни там нет. Нет там жизни, оно не растет, а уж тем более не умножается, потому что любая клеточка – это фабрика в фабрике. Она саму себя еще и производит. И вот эту тайну жизни пока еще не может никто даже близко приблизиться, чтобы имитировать или как-то повторить, даже просто разгадать. Вот разгадали ученые, расшифровали там геном клетки и, более того, вот РНК, ДНК, все то, что составляет, белки, огромное количество комбинаций, по-моему, там что-то такое, 3 то ли миллиарда, то ли миллиона, я вот не запомнил цифру, но большое количество, что понадобился сверхмощный компьютер, совсем недавно, по-моему, года 2 или 3 назад это сделали всего лишь, полностью расшифровав. Генетика действительно наука, которая быстрыми шагами движется. Но тайну жизни еще никто не разгадал. Так вот, вернусь к социальной позиции христианских церквей в вопросе суррогатного материнства. Кто не вникал в эту тему, может быть, даже и не знает, и не понимает, что для того, чтобы оставить жизнь одной самой продуктивной клетки, которая вошла в соединение и более всего вероятно, потому что эту вероятность пока врачи вот таким образом делают, для того, чтобы она прижилась, и для того, чтобы из нее появился ребенок, младенец, берут как минимум 10 клеток. 8 убивают на стадии их даже зачатия. То есть зачинают, смотрят, как она, там есть методы измерения, оценивают эти вещи и видят, что они слабенькие, потому что естественным путем хочу сказать, что не всякая клетка мужская добирается до женской клетки. И там есть что-то такое таинственное, что несет в себе это самая сильная мужская клетка. Происходит естественный отбор из миллиона клеток, которые устремились. Вот. И тут, когда врачи берут, они же не знают, какая из них сильнее, какая нет. Поэтому убивается 8 клеток сразу, 2 оставляются на более поздней стадии, и одна из них потом тоже убивается. И вот только одну оставшуюся из 10 подсаживают к женщине, и она это вынашивает. Вот сам метод, он противоестественный, раз. Второе, он этически неверный с позиции Библии. Нельзя убивать для того, чтобы давать жизнь. Вы можете сказать, естественный отбор в мире так и происходит, но это происходит естественным путем. Но когда в ваших руках, в человеческих руках, убийство вот этих младенцев, которые уже, мы считаем, как жизнь, как только сходятся две клетки, появляется суверенная жизнь, уже не каждый из них по очереди, а вот этого совместного тайна, совместного такого роста этого организма. Тоже можно сказать, мы не знаем, с какого момента душа поселяется в этот организм, все живое, и растение тоже живое, но без души. Это вопрос для дискуссий. Однозначно остается вот эта позиция. Нельзя убивать других, чтобы давать жизнь вот этому, тем более таким неестественным образом. Это вот ответ, я, так сказать, кратенько вам попытался объяснить, о суррогатном материнстве. Следующий вопрос тоже Александр же задает о женском служении, и я бы его продлил. Вот я сейчас, Александр, вам поясню, если вы меня слушаете. В вашем вопросе как-то неумышленно, я уверен, но прозвучало некое, что ли, лукавство. Я сейчас поясню, или неточность. Вы говорите, если вы покажете хотя бы одно место, где женщина, вот служитель именно в ранней христианской церкви, что это было вот у апостолов еще, то тогда вы, значит, скажете, что вы согласны. А вот так вы, как вы пишете многократно, пять раз эту фразу, я думаю, что что-то вас там допекло, пять раз одну и ту же фразу писать через некоторое время, причем вот какую, это я почти что дословно цитирую, что вы на дух не переносите женского служения. Да, что-то, видно, в вашей жизни такое произошло, может быть, отрицательное, я не скрою. Но ведь отрицательный опыт, нельзя ведь, пользуясь отрицательным опытом, очернять вообще эту тему. Вот если у нас, допустим, ну, грубо говоря, любую сферу, ну, возьмем финансовую, все время вы давали в долг и вам не отдавали, это не значит, что вы должны перестать давать в долг. Придет ваш друг и скажет, ну, какая ему вот разница до тех случаев, когда до него 100 человек не отдавали вам долга. Он как индивид, он индивидуальный подход имеет, он имеет индивидуальную сущность, у вас с ним определенные отношения, и нельзя, обобщив вот весь тот опыт, касающийся других индивидов, перенести на него. Вот здесь уже логическая ошибка. Поэтому, если мы приходим в церковь, и там как-то неправильно в отношении нас повели себя, а такое часто бывает в храмах, друзья, может быть, я параллельно и вам отвечаю на ваш вопрос, то это совсем не значит и нелогично, что придя в очередную церковь, вы получите то же самое. Это совсем не значит. Вероятность, может быть, есть. Она остается 50 на 50. Но при этом каждая церковь, каждая община – это индивидуально. Она здесь уникальна в своем роде. Может быть, она будет очень любвеобильной, она примет вас. И вот так же и в вопросе женского служения. Вы, может быть, Александр, не видели положительных случаев женского служения, но вам в чате «Золотая середина», вот который я курирую, многократно, и в том числе мною, были приведены случаи. Ведь ваш подход был «покажите мне в Библии, тогда я буду это принимать». Вам показали, ну, пять мест сходу, вот сходу просто показали. Или вообще нет ошибок. Он говорит, передавайте также привет Прискиле и Акиле и домашней церкви их, не ее, не его, а их. Значит, они были два служителя домашней церкви, небольшой церкви, которая была у них дома. Это не их семья только. Домашняя церковь и семья – это разные вещи. Помните, спасешься ты и весь дом твой. Это один подход. История с Корнилием, Лидией, и такие случаи в Деяниях апостолов были. А здесь он передает привет домашней церкви их. Прискилу, женщину, ставя на первое место. Но я думаю, что на Востоке это не могло быть незамечено, потому что женщина, ну, по инерции занимала всегда второе место, но это как минимум, а иногда была где-то там между животными и людьми, доходила и до этого. Поэтому когда Павел пишет вот это послание, приветствие, и ставит женщину на первое место, он хотел подчеркнуть ее роль для этой домашней церкви. Да, он говорит «их». И я вот сторонник, если вы хотите моего вот такого мнения, взгляда, может быть, я сторонник того, чтобы и женщина, и мужчина могли служить, и лучше, когда они это делают вместе. Действительно, если это семья, если это брак, то не может женщина оказаться в стороне. Как это? Она же помощница, она по сути Богом дана как помощница, она вот одна плоть, одно естество становится, таинственно становится с ним одним целым, со своим мужем. И как она может не помогать ему? Она уже в служении. Потом вы поднимали вопрос наставления или научения, может ли женщина давать их. Конечно, да. И я вам напомню ваше же место, которое вы упоминаете в другом контексте, когда вы говорите про головные уборы для священнослужителей в некоторых церквах, не буду называть, вы их сами знаете, эти церкви, такое есть. Вот строчкой ниже точно такое же написано для женщины. А написано это в послании, значит, в послании, по-моему, Коринфянам, да, 11 глава, и там написаны такие слова. Смотрите. «Всякий муж, молящийся», я с 4 стиха, «всякий муж, мужчина, молящийся и пророчеств, или пророчествуя с покрытой головой, постыжают свою голову». И вы задаете вопрос, в храмах почему мужчины некоторые с покрытой головой, даже священники? Там шла дискуссия, но ведь предыдущая тема была касающаяся женщины. Может ли она пророчествовать или молиться в общественном собрании? Пророчествовать – это значит проповедовать. Вот давайте здесь пока временную точку сделаем. Не вопрос, как она это делает, то есть какое ее обличие при этом, это другая часть. А вообще может ли она это делать? И вот точно такая же строчка ниже. И, смотрите, и, то есть здесь также ставится на одну ступень, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая, прям дословно, с открытой головой постыжает свою голову, ибо это как бы она была обрита. И вот в эту ловушку обсуждать не вопрос жены, которая пророчествует в церкви, а переметнуться, в каком она виде, я вот видел, многие церкви попадали. Я общаюсь со многими людьми, и вот начинаю, да, вот Андрей Юрьевич, а вот как это должно выглядеть, и какая, там сказать, вот какое-то покрывало, какое-то было на Востоке, там культурные особенности и все остальное. Если вы заметили в этой же 11 главе, Павел говорит, я не имею обыкновения спорить на эту тему. И я тоже его не собираюсь, этот спор даже поднимать. Я хотел это выделить, даже отделив ее облик. Ну, скажем, она делает это правильно. Вот давайте вот это пока не будем на это переключаться. Но ведь здесь вторжение, а что это он в собрание пришел пророчествовать? Это только пастор должен сделать. Нет, здесь муж, значение мужчина. И жена, значение женщина, молящаяся и пророчествующаяся. Одни ровка. Почему-то, Александр, у вас не вызвало вот этого ободрения, одобрения, что женщина может это делать в общественном собрании. Тоже послание Коринфянам, уже в 14 там главе мы читаем по поводу церкви, там нет исключения. Вся церковь – это и мужчины, и женщины. И если кто-то из вас будет говорить на незнакомом языке, то молчи, если нет дара истолкования. Первый раз слово «молчи», второй раз – если кто-то будет пророчествовать, видите, там кто-то, там не написано, там есть слово «братья», но «братья» – это, поясню вам, это не «братья», это не обращение только к братьям, а это к братству, потому что слово «сестринство» – такого слова нет. И когда «братья» он обращается, это он обращается ко всем братьям и сестрам, как мы это делаем. Поэтому, когда он говорит, здесь тоже путаются людей в понимании. И когда вы будете по очереди пророчествовать, то делайте это один эффект многоголосия, которое превращается, простите, в другие, рассеивается внимание, кого слушать, и уже теряется суть вот этого пророчества. пророчества. Он тоже говорит «молчи». И третий раз он говорит «молчи». Внимание, действительно жени. Он говорит, если жена хочет что-то спросить, а у нее нет слов вот пророчествовать или молиться встать, а спросить, говорим, можно говорить утвердительный метод. Вот для того, чтобы не было неразберихи на этом собрании, написано «молчи и спроси дома у мужа». Вот, люди же ставят там точку, и сколько раз я слышал вообще неправильное толкование этого места. Я думаю, ну откуда оно так? Почему? Потому что люди невнимательны к тому, что там написано. Как написано, какой контекст, какая канва. И заканчивается эта глава о порядке, когда, на который собирается вся церковь, там это подчеркнуто. И есть три, в которых нужно молчать. Женщин, которые хотят задать вопрос, я хочу это подчеркнуть, проверьте меня, спроси дома у мужа, не вопрос утверждения, что она хочет встать, и уже у нее есть слово. Тогда 11 главу читайте Коринфянам, 5 стих, всякая жена, молящаяся и пророчествующая, там, значит, она может пророчествовать в общественном собрании, она может это делать, она имеет это право. Также вам приводилось место Священного Писания, где во Христе нет эллина и иудеи, даже в одном месте написано мужского и женского рода. Кифа, то есть сиф, как там, нет, значит, во Христе, мы новое творение во Христе Иисусе, где нет ни эллина, ни иудея, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Вот дословно вам хочу процитировать это. В другом месте сказано, что нет мужского и женского пола. Имеет равные права на спасение. У женщин нет специального женского спасения. С ней, да, говорит Господь, учитывая ее эмоциональность, ее особенности как женщины, как личности. Но при этом вот это как раз место подчеркивает ее правовые возможности. Правовые возможности, которые подтверждались самим Христом, окружением Христа. Тогда он сказал, нет-нет. Женщин, извините, это не для вас. Я только мужчин выбрал, и только мужчины за мной последуют. Христос так делал, апостолы так делали. Ранней христианской церкви передавали служителям, женщинам привет. И я думаю, что даже те, которые я видел очень консервативно в этом вопросе, лукавят, когда я им задаю вопрос, а кто вас учит в воскресных школах? А кто у вас учит, когда вы сходитесь тоже в вашей церкви? Считается церковь продвинутой, как говорит молодежь, если есть организованное детское служение. И вы знаете, я не видел ни одну церковь, чтобы там ни одной женщины не было. Но ведь, например, ну посмотрите опять там контекст. Возвышаться над мужем, если контекст вы увидите, в греческом там некие вот окончания показывают, знаете, как учительствовать, я бы вот так по-русски сказал, нет такого слова, но это когда человек не знает, а делает вид, что он знает. И этим самым он гордится, или он, даже если он точно знает, он возвышается при этом. Вот, вот это запрещено, это не только женщинам, и мужчинам, и всем кому угодно. Но, наверное, у женщин есть большая опасность, потому что она, чувствуя свое иногда униженное положение, пытается, обретая знание, а знание, как известно, что? Надмевает, попадает в эту волну надмения. О, я уже тоже знаю, как мужчина там что-то или что-то еще. Вот, поэтому, может быть, из-за этого есть некое предупреждение. Но тогда это тогда было бы прямыми противоречия в Священном Писании, а их нет. Вот когда мы все на весы правильно раскладываем, у нас получается, вот все это уравнивает, и мы находим эту золотую середину. Поэтому лучше женщине, если так заключаю все это вместе, это быть очень внимательной, вдвойне, может быть, внимательной, потому что они более эмоциональны к себе в общественном собрании. Если есть вопросы, лучше промолчать, как это, положи персты на уста и спросить дома у мужа. Именно если есть вопрос. А если есть откровение, есть прекрасное свидетельство, есть молитва, сколько, даже я в консервативных церквах рос, молились женщины, стоя на коленях в общественном собрании, есть такая традиция, вот, вслух, и вся церковь говорила аминь, И при этом они имели вот такое мнение, что якобы на кафедру женщина не должна подняться. Опять же, разделили в одном тексте Священного Писания молящиеся или пророчествующие, читая по-гречески проповедующие. Вот даже тут провели какую-то границу. Это все человеческие границы, и они не имеют никакого обоснования, кроме как традиция, привычка. Я могу сказать, да, но вот люди говорят, ну, у нас так принято. Ну да, в чужой монастырь со своим уставом не полезешь. Но все-таки надо сказать, допустим, так не принято, но в Библии есть такое основание. Да, я против вот как такового, вы там даже затронули вопрос там, пастор гей, как вы написали, но это вообще, вам правильно ответил брат мой Олег, он говорит, если гей, то уже точно не пастор. Вот, потому что есть такие вещи, которые ну никак невозможно. Ну, это все равно, что сказать, что сатанинская церковь ведь тоже церковь, но слово церковь, экклесия, как собрание, как сборище, так Писание говорит, сборище сатанинское тоже бывает. Здесь надо знать грань, которая четко определена в Священном Писании, что если даже человек, который не кается за эти содомские, гоморские грехи, приходит в церковь, а я с таковыми имел, с разными имел общение, есть как когда человек пытается себя оправдать. Ну, там все понятно. Вот, какой он там даже членом церкви не может быть. А если человек кается, ведя такой распутный образ жизни, но покаявшись, он приходит с покаянием, себя осуждая за эти грехи, как же его не принять? Поэтому я уточню, если он в прошлом был грешником, Павел про себя говорит, и мы были, и перечисляет и пьяницами, и убийцами, и все эти преступления он перечисляет, но очистились и омылись кровью Иисуса Христа. Поэтому если вспоминать прошлое наше, оно у всех разное, но Господь нас создал как воссоздал, Он дал нам новую природу, мы новое творение во Христе Иисусе. Поэтому, безусловно, я не поддерживаю ни одного либерального движения на Западе, и все наши церкви, я думаю, такого евангельского содружества, которые пытаются каким-то образом заигрывать с этой темой и каким-то образом оправдывают прямые осуждения Библии вот этого греха. И даже среди них там бывают вроде бы как и служители вот в этом грехе. Для меня это уже не церковь. И совсем безблагодатное место. То, что они... В театр можно тоже играть. Знаете, в театре есть иногда люди для какой-то театральной сцены, ну, можно сказать, делают вид. И фильмы я такие, кстати, видел, и я сразу вижу, что это люди просто сыграли, ну, роль. Они абсолютно не снимают. Вот бывает, снимают западные, какие-то другие церкви. Но ты видишь, как там искренне люди поклоняются. Ты видишь, как они любят Господа. Ты видишь, как служитель говорит, и в них есть... такое духовное составляющее. И видишь, когда человек играет роль, когда он просто артист или театра, или кино, и он просто, у них там сцена, значит, в церкви, и они эту сцену построили, и они этих людей посадили, а это все артисты. Ну, как, какая там благодать? Сразу видно, что там благодати никакой нет. Вот так быстро пролетело наше время, друзья. Я хочу еще раз напомнить, что все наши с вами общения начинаются уже на неделе, в чате «Золотая середина». Я вот с этой недели объявляю всем, специально создам еще под чат или еще один чат сугубо для вопросов, потому что я вижу, как вы активно все обсуждаете. Хотел бы вам напомнить про правила нашего чата. Будьте очень аккуратны ко всем участникам. Они бывают действительно с разных церквей, с разных общин. Это не одна только вот наша церковь, Тушинская, Евангельская. И поэтому стараюсь себе в своем опыте и проявляя уважение к человеку, пытаясь его направить на путь истины, все-таки склоняемся мы все, что для нас всех Библия – это основание. Это и вам, Александр. Если вам даже что-то непривычно, но так написано в Библии, я знаю, многие церкви не хлопают. Ну да, такая традиция, хорошо, славьте так Бога. Но нельзя осуждать тех, кто хлопает, потому что это по Библии. Но это как бы один из вопросов. Это отношение к музыке, к одежде и многим другим, но это уже, наверное, для следующего эфира. Да благословит вас Бог, с миром Божиим, до следующей пятницы.